Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. На этой неделе, ну, в общем, юбилей не юбилей, но, тем не менее, десятилетие Владимира Путина у власти. В августе 99-го он стал премьером России. На этой же неделе годовщина российско-грузинской войны. И на этой же неделе ожидаются и возможные забастовки на автопроме. Во всяком случае, на август запланированы такие вот профсоюзные движения на АвтоВАЗе. Вот и о значение десятилетия Владимира Путина и о том, лучше ли Медведев Путина и чем. О проблемах труда и капитала мы сегодня будем разговаривать с нашим экспертом, главой Института современного развития Игорем Юргенсом. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И вы можете задавать нам вопрос, присоединяться к разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну вот, десятилетка Владимира Путина, да, и уже вот новый преемник. Тоже отчасти, ну, не годовщину, годовщину уже отмечали, но, тем не менее, такая же передача власти, преемник и преемник. А как вы полагаете, есть за эти 10 лет какой-то принципиальный прогресс в экономике и политике России? И если он есть, то для кого этот прогресс случился?
Значит, если мы будем оперировать докризисными параметрами, то за десятилетку Путина, ну, за 9,5 лет, считайте, удвоился ВВП нашей Родины. То есть страна стала производить вдвое больше продукции и всяких благ. За эти же 9 лет так называемые располагаемые доходы населения, то есть после налогов, после всех выплат, россияне стали приносить каждый год на 9-10% больше зарплаты домой. То, что почти вся страна почувствовала, что мы стали жить лучше, не надо отрицать, это невозможно отрицать, это видно по строительству в городах, это видно по благосостоянию, это видно по покупкам автомобилей, товаров долгосрочного пользования и так далее и тому подобное. Когда это все говоришь, оппозиция говорит, ну, повезло с нефтью.
Нет, ну, потому что дальше в противовес я могу перечислить. Значит, стал гораздо жестче с точки зрения выборов, свободы слова, конституцию поменяли, сырьевой перекос не преодолен, изоляция международная с трудом, в экономике монополизация, диверсификация не произошло, ну и так далее.
Ань, вы абсолютно ответили сами на свой вопрос, глядя с точки зрения журналиста и гражданина, работающего на радиостанции «Свобода». Я попытался ответить, думаю, что объективно, но и представляю, там, думаю, что те 70%, которые Владимир Владимирович по-прежнему дают очень высокую оценку. Истина не только не посередине, истина для каждого своя, безусловно. А наведением так называемого порядка, созданием вертикали власти, особенно в связи с чеченским конфликтом и все остальное, Путин, наверное, не мог бы по-другому сделать так, чтобы мы вот производили, сколько мы производим, чтобы нефтяные доходы, значит, попадали в государственный бюджет, а затем и стерилизовались, чтобы не было инфляции. То есть я хочу сказать, что ведь все в мире относительно, и если бы, предположим, продолжалось управление Ельцина, да, или человека подобного ему, эмоционального, Ну, действительно, какой смысл мне сейчас давать характеристику Бориса Николаевича? Или людей, так сказать, вот такого же стиля управления, то я думаю, что ничего бы этого не произошло, даже несмотря на такие вот нефтяные цены. Мы знаем нефтяные государства некоторые в различных регионах, которые при неправильном управлении все равно живут бедно, и только верхушка живет богато. Это можно сказать и о нас в каком-то смысле. Поэтому я... проживший эти 10 лет вместе с вами здесь, безусловно, за экономическую часть...
Скорее бы поставили
плюс. Этой десятилетки я поставил бы плюс.
Ну, а все, что говорится о социалке, пенсии, образование, оборона...
образование и так далее...
Все осталось...
Вы помните, да, что пришел Владимир Владимирович, особенно в президентство, уже с командой, которая сформулировала очень прогрессивный план среднесрочного развития до 2008 года. Он ассоциируется с именем Германа Грефа, хотя очень многие принимали участие в формировании этого плана. Началось за здравие, все реформы заложены, все в книжке было написано. И до 2003, до 2004 года книжка реализовывалась. Будучи членом бюро РСПП, свидетельствую, что в год происходило по 4-5 встреч с президентом и всем его аппаратом, включая премьеры и руководителей администрации, что бюро РСПП, объединяя там точки зрения многих бизнесменов и не только бизнесменов, выходило с какими-то своими предложениями, профсоюзы со своими. Оно учитывалось, шло в работу, была какая-то дискуссия, которая не носила такого яркого характера, как первый съезд народных депутатов, но была более эффективна, между прочим, с точки зрения принятия ряда законов. Потом застопорилось по целому ряду обстоятельств. Самое крупное обстоятельство – жирные годы. Когда говоришь с финскими коллегами, они говорят, абсолютно то же самое происходило у нас, когда у вас тут было плохо, и вы покупали все у нас, и у нас наступили финские жирные годы, никаких реформ. Все министры, так сказать, удалились в спячку долгую, премьеры ни о чем не беспокоились, потому что идет и идет поток. Значит, как только стало похуже, общественное мнение сработало, институты начали подталкивать к действиям. И, кстати сказать, между прочим, если уж мы о Финляндии заговорили, она выбирается из кризиса лучше других стран. И это нас останавливает на моменте институтов. Вот здесь в основном провал. Конечно, в тот момент, когда годы были жирные, надо было бы завершить вот ту программу, о которой мы говорили. Надо было бы создать институты, надо было бы, наверное, в идеале создать и конкурентную политическую модель, и антитрестовское законодательство, антимонопольное, я имею в виду, и навести порядок с... понять, что надо делать с финансовой системой, которая подошла к кризису в плохом состоянии финансово-банковской. Простите. И много других реформ, включая пенсионные, которые, конечно, нас сейчас будет заботить очень много, поскольку следующий бюджет очень напряжен, а пенсионный разрыв, то есть дефицит пенсионного фонда будет создавать еще больше проблем. Ну и так далее. Примеров множество. Поэтому Владимир Владимирович первый за мою историю, историю моей жизни, эффективный, работоспособный, современный, исполнительный президент, глава страны, подавший пример во многом тому, как надо, в принципе, работать аппаратно, но с точки зрения видения будущего и такого вот миссионерского реформаторства, он чего-то для нас не доделал. Это факт. Но... А как он сам писал в своих воспоминаниях, первых, по-моему, я не помню, как они назывались.
От первого лица.
От первого лица. Он абсолютно честно в момент подбора его как кандидата говорил о своих амбициях, ограничениях и нежелании брать вот эту первую роль, которая должна по определению в России все-таки иметь некую в связи с нашей...
Ну, он ее взял в результате.
Да, миссионерство. Этого...
Да, он не хотел, но в результате получилось.
Да.
Игорь Юргенс, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Год, прожитый Россией без Александра Солженицына, обсуждаем с одним из организаторов встречи писателей из эмиграции, правозащитником Валерием Борщевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Игорь Юргенс, глава Института современного развития, сегодня со мной в студии. Мы так начали подводить итоги десятилетия Владимира Путина. Ну, само собой разумеется, и господин Юргенс понимает, что я, конечно, дальше буду спрашивать про Медведева как преемника и про... вот это вот миссионерское, когда один 10 лет, став во главе, почувствовал себя, ну, если не миссионером, то вполне себе хозяином или национальным лидером, и ему приписывают этот статус и признают за ним этот статус, что тоже должен делать второй для того, чтобы, ну, я не знаю, изменить ту ситуацию, которую вы сами же подвели итог. Потому что итог этого десятилетия не так впечатляющий в результате. За один год кризиса он оказался, ну, сильно смазанным.
Он оказался смазанным. Я не сторонник тех, кто говорит, что мы выходим из кризиса хуже, чем все развитые, предположим, страны. Сравнительный анализ показывает, что, в принципе, сравнивать нас надо с Центральной и Восточной Европой, тут мы выходим, может быть, лучше. Ручное управление заканчивается, я надеюсь, начинаются универсальные меры, и это вот новый бюджет это показывает, и это правильный шаг в правильном направлении. В любом случае, мы подвели определенного рода промежуточный итог, и многие люди скажут, что Владимир Путин намного лучше, чем мы сказали. Я думаю, что их будет большинство, около 70%. Процентов 15 либералов скажут, что Путин задушил нашу свободу и сослужил очень плохую нам службу, и процентов 15 будет неопределившихся, которые, в общем, так сказать...
Им как-то будут, все равно.
Им как-то все равно, где они живут, что они делают. Вот. Это... С этой точки мы стартуем с новым президентом. Ну, хочу сразу оговориться. Я вот после отпуска включил телевизор, или включаю его каждый вечер в районе 8-9 часов, смотря когда с работы приезжаю. Меня поражает одна вещь. Такое впечатление, что страна включилась в предвыборную кампанию.
Абсолютно. Вы сколько не были в стране?
Я не был около 3 недель, если считать командировку и отпуск.
Раньше вам так телевизор не казался, я вам должна сказать, что он уже год пребывает в этой ситуации.
Я, может быть, так пристально не смотрел, что ли, но синхрон, да, вот я просто свой внутренний синхрон провел по часам. Если одному дают, там, предположим, 5 минут и 30 секунд, обязательно то же самое, вне зависимости от того, что делал другой, он тоже столько же должен быть на экране.
Ну да, потому что если один погружался в Байкал, то сегодня должен второй ответить, поговорить с министром Голиковой.
Согласитесь, вы журналист с большим стажем и опытом. Это не могут быть прямые указания Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича. Это уже кланы работают. И вы знаете, вот это вот эти кланы, они, ну, во-первых, Брежнева довели
до той стадии. Это не только кланы, а просто это, так сказать, режиссирование этой реальности, потому что каждому из начальников же не будут говорить плохо, ему будут говорить: так будет лучше, мы вот так вот будет лучше. Это, конечно, они доверяют профессионалам.
Да. Поэтому,
Брежнева довели, то есть мы к этому идем.
Да, поэтому вот очень бы хотелось, чтобы мы избежали десакрализации нашей власти, которая идет. Вот, повторяю, после перерыва посмотрев, ну, в августе у людей несколько другие интересы, и вот все время их пичкать вот такой... нездоровые конкуренции. Оба человека занимаются делом вообще, на самом деле. Там и один, значит, будучи на Гривном канале, и второй, будучи
в Иркутске. А вот как надо, как вы думаете?
Но зачем так много? Зачем эта избыточность концентрации на факторе номер один или номер два? Скажите мне. У нас что, других забот нет? У нас... Или это оборотная сторона того, что вертикаль уж очень завертикализирована.
Хорошо, вот скажите мне, пожалуйста, мы тут в эфире на прошлой неделе с Анатолием Лысенко, который имел отношение к созданию программы «Взгляд» и вообще того перестроечного телевидения, вспоминали как раз, как отключались вот эти вот самые сложенные в головах мифы. Например, Сагалаев, который стал возглавлять программу «Время», он просто посмотрел и подумал, ну почему страна должна в первом сюжете программы «Время» каждый день смотреть, как кто-нибудь из членов Политбюро, уезжая в Вологду или в Ульяновск, провожает друг друга на взлетной полосе и целуются троекратно. Он просто взял и отменил этот первый сюжет. После чего был, конечно, вызван начальником гостелерадио и уличен в том, или обвинен в том, что уж точно ему Горбачев это велел. Хотя ему никто ничего не велел, и потом звонков никаких не было, и просто не стало этого сюжета.
Угу.
Вот сейчас это кто должен сделать? Начальники телевизионные?
Но я думаю, что есть люди, я приблизительно представляю себе, кто тем не менее очень занимается этой темой. Я призываю их...
Или Алексею Алексеевичу Громову, надо сказать, или Наталье Тимаковой.
Я призываю
их...
Вы знаете, вот я заметил, что когда называешь фамилии, личностно у тебя портится не только отношение и отношение к твоему институту, там, предположим, но и ты не решаешь проблемы. Я просто обращаюсь к тем, кто этим занимается. Хочу сказать, что с точки зрения Кашкаева, Юргенса и многих-многих других людей, они делают неправильное дело, с моей точки зрения, тем, как они аранжируют вот эти два сюжета. У нас вот усилиями этих людей в головах людей начинается разделение одного от другого, какого-то рода предвыборная, что ли, кампания, и масса вот этих конспирологическо-византийских наших домысливаний. Понимаете, если что-то важное сказал президент, прекрасно, это всегда будет воспринято. Если в какую-то важную поездку отправился премьер, это тоже интересно. Но не делайте это вот арифметическим сложением деятельности
двух людей. Я-то думаю, что это не только арифметическое сложение. Вы ведь сами неоднократно говорили, и оба главных персонажа говорили, что в России необходимо экономическое обновление. И посмотрите, вот философия национального лидера и преемника сводится к тому, что ключ к экономического успеха не только то, что они главные герои информационного ряда, ключ экономического успеха сводится к тому, что они приказами вместо тонкой настройки, и вы как экономист, не мне вам об этом говорить, принимают вот эти решения. То, как то в Пикалёва, то в Пятерочку, то вот он вызвал Голикову, один сказал, будем поддерживать с лекарствами, а другой говорит, нет, надо знать меру. Как с этим? Это ведь уже касается не только имиджа и пиара. Это экономики касается.
Да, там, где это касается экономики, я настаиваю на том, что нужно отстраивать институты, которые занимались бы этим в режиме каждодневном, без вмешательства из стратосферы. Всегда будут моменты, когда нужно присутствие, влияние или слово первого или второго лица и так далее. Нет вопросов. Национальные кризисы к этому всегда подводят. Но в основном, конечно, экономика должна работать сама. Вот такого рода решения должны приниматься после множественных консультаций не на этом уровне и так далее. Но эти институты не отстроены, поэтому происходит то, что происходит. Я не даю этому оценку сейчас, потому что действительно на ровном месте не возникнет английский парламент. Но идти к этому надо, и это тот самый момент, когда это надо делать. И поэтому не надо запрещать никакую дискуссию. Не надо никого особенно разгонять, с моей точки зрения. Не надо заменять ОМОНом политический диалог с собственными людьми. И это путь никуда.
Наушнички, пожалуйста, возьмите. Мы успеем до новостей, потому что слушатели рвутся. Иван, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Я не рвусь, я жду.
Угу.
Вот у меня такой немножко недоуменный вопрос. Дело в том, что всем известно, что у нас экономика в очень таком плачевном состоянии, промышленность стоит, сельское хозяйство кое-как влачит существование, но, видимо, в основном импорт, ширпотреб тоже, образование разрушено, так сказать, криминалитет на каждом шагу убивает правозащитников, журналистов и так далее. Вот, значит, коррупция, и говорить нечего. Ну, в общем, я просто это напомнил, а вопрос у меня стоит в том, вот уже несколько раз говорили, что у Владимира Владимировича есть какая-то программа, какой-то план нормализации экономики и так далее. Вы мне могли сказать в двух словах, в чем он состоит? Спасибо.
В настоящий момент он состоит в следующем. За 2010 год попытаться застабилизировать ее, поднять ее сейчас невозможно, потому что она экспортоориентированная, и если нет спроса на металл, нефть, газ в тех объемах, которые были, древесину и ряд других предметов нашего традиционного экспорта, если заказов на это на Западе и на Востоке нет, то нет потребления, и происходит падение в металлургии на 40%, в других отраслях на какие-то другие цифры, и в целом падение, как известно, валового внутреннего продукта на 10%. Значит, план правительства состоит в том, чтобы на будущий год застабилизировать ситуацию в надежде на то, что, во-первых, заработает мировая экономика, во-вторых, экстренные меры, принятые по стратегическим отраслям, заработают и у нас, и все, что есть в доходной части, даже с превышением наших возможностей, направить 40% этого всего, что у нас есть, направить на поддержку безработных, на выполнение обязательств перед пенсионерами и повышением пенсии процентов на 30%. Я немножко вздрогнул, когда это было сказано, но вот такое решение принято. Пособие, зарплаты военнослужащим, поддержание зарплаты в госслужбе и так далее и тому подобное.
Поэтому... Откуда вот деньги-то на это будут взять? Как
значит,
я понимаю,
это вот все, что бюджет собрал, да. Так, 40% из него, и разрыв, конечно, из тех резервных фондов, которые создал тот, кого долго-долго, 3 года подряд называли скучным счетоводом, плохим человеком, который не дает развиваться там каким-то отраслям, то есть Василий Леонидович Кудрин. Вот его стараниями все-таки создан инвестфонд, резервный фонд и фонд будущих поколений, который, в общем, оценивался в 600 триллионов, миллиардов, сейчас сжался до 400, но оттуда копнем то, чего не хватает вот на эти цифры. То есть страна пошла по так называемой кейнсианской модели выхода из кризиса, помогая стороне потребления, уязвимым слоям и так далее. В общем, социально справедливо. В общем, на 10-й год, думаю, сработает. А дальше надо думать о том, откуда вот эти средства будут постоянно поступать, потому что мандат очень большой, то есть обещания очень серьезные.
Игорь Юргенс, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода, а в программе «Время политики», которую ведет Михаил Соколов, следующие темы. Как связано погружение Владимира Путина на дно Байкала и выборы в Иркутской области, объяснит это Виталий Камышев. Почему Александр Карлин остался во главе Алтайского края? Это анализировать будет Олег Купчинский. К чему приведет кризис «АвтоВАЗа»? Репортаж из Тольятти.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Правозащитники призвали российское руководство изменить условия, в которых работают неправительственные организации НПО в стране. Как говорится в документе, направленном президенту России Дмитрию Медведеву, растет число нападений на гражданских активистов, в офисах НПО участились обыски, на правозащитников все чаще оказывают давление. В Новгородской области 7 августа объявлен днем траура в связи с гибелью местных милиционеров в Чечне. В воскресенье вечером на автодороге Итумкале-Шарой вооруженная группа расстреляла новгородских сотрудников милиции. 5 человек погибли, 4 ранены. По результатам социологических исследований, треть жителей России испытывает неприязнь к представителям народов Кавказа. В Финляндии суд города Тампере освободил под подписку о невыезде россиянку Риму Саланин, обвиняемую в попытке похищения своего сына. Президент России Дмитрий Медведев назначил генерал-лейтенанта Андрея Швайченко командующим ракетными войсками стратегического назначения. Он заменит увольнившегося Николая Соловцова. Патриарх Московский всея Руси Кирилл, продолжающий визит на Украину, прибыл в город Луцк Волынской области. Ранее он посетил в городе Ровно Свято-Воскресенский кафедральный собор. Главный имам Ташкента Анвар Кари Турсунов, на которого 31 июля было совершено покушение, находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики назвал самым жестоким преступлением режима Саддама Хусейна применение химического оружия против мирных курдов. Об этом Аль-Малики заявил, выступая в Курдском автономном районе, где в марте 1988 года в результате газовой атаки погибли до 5000 курдов.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Вместе с Игорем Йоргенсом, главой Института современного развития, мы обсуждаем сегодня десятилетие во власти Владимира Путина. Вот тандем и его молодого преемника Дмитрия Медведева, как это все выглядит с точки зрения экономики и политики. Ну и, конечно, будем говорить о проблемах труда и капитала, о чем вы, собственно, тоже пишете. И вот уже тема Черкизона опять возникла, и тема АвтоВАЗа. И к тому же еще вот наши слушатели Майоровы пишут о том, что, согласно с одним из слушателей, видимо, это было в эфире у Володи Карамурзы, где позвонивший сказал: «Я боюсь страны», не сказал, что не хочет в ней жить, сказал: «Боюсь». Подсознательно боятся все, от дворника до олигарха. Приказано бояться, несмотря на все дефициты, профициты, увеличение или уменьшение ВВП. Вот это вот ощущение боязни, неопределенности и отторжения, оно вот очень сильно похоже сейчас опять.
Ну, тут что скажешь, можно ответить Мандельштамом: да, мы живем под собой, не чуя страны, за что там дальше были более жесткие строки в отношении руководства тогдашнего, и Мандельштам сгинул. Сейчас такого нет, слава богу, и мы имеем степени свободы, в том числе и свободу объединения, свободу выражения своей точки зрения и так далее. Вот все те люди, которые боятся... Вот с моей точки зрения, лучше бы предприняли какие-то конкретные действия. Вот вы мне сейчас, когда мы ждали эфира, прочитали частушку замечательную.
Не частушку, это песня, которую все цитируют. Да. «При езде Путина в Пикалёво слагают песни и снимают клип». Могу процитировать тем, кто не знает, потому что, может быть, не все имеют интернет. «Путин, Путин едет в Пикалёво, Путин, Путин сделает нам клёво, Путин, Путин на расправу быстро, Путин, Путин наш премьер-министр». Да. Ну и так далее.
Да. Про магазины. Вот вы мне сказали, что 2 миллиона людей зашли и тащатся. Да. Эти же 2 миллиона людей, как в свое время, где-то на кухнях там что-то критикуют. А вот сформулировать свою точку зрения, сказать, что институты не работают, профсоюзы не совсем нас удовлетворяют, там то не то, это не то, префект нехороший, ну тогда давайте объединимся, массовая застройка города Москвы, страшное какое-то дело, мы лишаемся города и последних парков, это-то не страшно сказать, вообще говоря, но почему-то... Лучше вот в кафе с пивком.
Ну почему? Вот собрались 27-го, не пустили даже в город.
Слушайте, или... кто собрался, сколько собралось? Понятно. Ну, это тоже как-то очень все это... Нет, а честь и хвала. Это, по крайней мере, люди с позицией и с мнением. Но где остальные, которым якобы так страшно плохо, да? Не якобы, снимаю это слово неправильное в данном случае. Я к чему говорю? Вот случись все это во Франции, ни одной частушки про Саркози никто бы не сочинял. Пришли и стали бы выражать свою точку зрения, да, продвигать ее через существующие инструменты, если их не хватило бы, ну, вы понимаете, там, забастовочное движение, протестное движение, одно,
ну,
другое.
Да. И за общественный счет потом будет выдано премьером государственных гарантий на 20 миллиардов рублей Олегу Дерипаске. Или никто не будет разбираться с АвтоВАЗом.
И с этим тоже надо что-то говорить, да, говорить, почему Дерипаске, почему Фридману, почему там Иксу, почему
Игреку. Или вот замечательная статья Никиты Кричевского в субботу в «Московском комсомольце» с цифрами, с подробностями о том, как на 60% сокращается выпуск автомобилей, как все вообще загибается, схлопывается и так далее. И кому на самом деле принадлежат акции «АвтоВАЗа», «Росимуществу», кипрскому офшору. И господин, вот, который возглавляет официальный правком, имеет доход как председатель официального, член совета директоров, там 4 миллиона рублей, когда mm-hmm. средняя зарплата на «АвтоВАЗе» 20. И вот со всеми подробностями, тысяч. Да, 20 тысяч, mm-hmm. да, 20 тысяч, конечно. Вот с этим-то что делать?
Вот с этим и надо делать, потому что никто за нас это не сделает. Конечно, очень замечательно, если демократизация, о которой мы писали в институте, произойдет параллельно, как сверху, то есть вот руководители поймут, что нужно оппозиции давать возможность высказываться, потому что тогда оппозиция, анализируя информацию, о которой вы сейчас сказали, может быть, выдаст какие-то правильные рецепты, и можно будет предварить все эти проблемы. Это вот демократизация сверху, создание второй партии, усиление, там, предположим, «Справедливой России», я не знаю, что они хотят сделать, это другое. Но, кстати, участвуя немножко в проекте так называемой «Правая Россия», да, и будучи там каким-то членом какого-то совета, могу вам сказать, что более с такого беспомощного пока зрелища, без всякого особенно противодействия со стороны властей-то, чем вот объединение правых, опять вот на этих выборах в Москву и так далее, я не видел тоже. То есть, понимаете, можно во многом обвинять, и нужно обвинять власть, причем самую высокую. И в этом есть проявление человеческого достоинства, и его не убьешь. Человек свободен, и мысли его свободны. И вот это надо знать, использовать, да? Но есть еще и твоя собственная инициатива, есть коллективные действия, без которых, ну, просто не обойдется. И если вот мы этого не будем, начиная с местного самоуправления, начиная вот с этого закона 131, который дает нам возможность выбрать мэра небольших пока городов и так далее.
Ладно, мэр Игорь, можно я вам приведу?
Конечно,
я хотела...
Вам все вообще-то, Аня, можно.
Да, я думала не рассказывать сегодня про этот пример. Но, думаю, расскажу.
Вас завел, да?
Да.
На самом деле, вы меня должны, а я вас завел. Здорово.
Нет, и вас, должно, обратно, вас, да, вас да. должно это заводить, да, да. потому что вы вот 3 недели не были в стране, да. и вылетали, небось, из какого-нибудь Шереметьево или Домодедово в какую-нибудь европейскую страну. Да. Вот мне сказали, что пару недель тоже такой самолет вылетал в Швейцарию. И в бизнес-классе сидел 2 депутата. Фамилии не буду называть, потому что нет еще таких вот явных доказательств. Не сильно трезвые. 1,5 часа рейс «Аэрофлот» не мог вылететь, потому что товарищи требовали шампанского. Весь салон сзади, с детьми в том числе, в итоге возмущался потом, даже после прихода милиции, которые показали корочки и сказали, что милиция ничего не может сделать. Весь этот салон вывели. Люди, конечно, с ненавистью говорили о депутатах, власти, верхах и так далее. Но когда я спросила, а может быть, все-таки надо... Давайте попробуем сделать материал, найдем, спросим по протоколу, сказать, протоколов, скорее всего, не будет, а вы получите иск о защите чести и достоинства. И я вот очень хочу, я поэтому сейчас в эфире говорю, товарищи, летевшие на этом самолете, которых сначала через 2 часа ожидания высадили, потом пересадили, которые, может быть, что-то подписали, может быть, вы объявитесь как свидетели, и мы, может, все-таки попробуем с народными избранниками разобраться.
Прекрасно. Я готов подключиться, если вам надо.
Это было бы хорошо.
Как член общественной палаты могу попросить, по крайней мере, попросить... какой-то больше информации и дать
вот,
нам разъяснение.
А что делать-то, если люди даже этого не хотят делать? Они ведь не верят. Не верят, что вообще что-нибудь возможно. Значит, когда на подходе подхватывает ОМОН, когда АвтоВАЗ собирается бастовать, там тоже ОМОН и так далее, и так далее. Может, все-таки как-то начальникам надо не бояться так, собственно, народа?
Абсолютно не надо бояться, первое. Если легальная, разрешенная по Конституции закону забастовка АвтоВАЗа, правильно организованная, будет разогнана ОМОНом, значит, надо обращаться нам всем, в суды, судить милиционеров, тем, кто давал приказ и все остальное. И многое другое можно делать. И я хочу сказать, что так как сформирован сейчас Совет при президенте по гражданскому обществу и правам человека, там есть люди, которые готовы, и я тоже член этого совета, которые готовы по вот представлению соответствующего материала, доводить это до президента, помогать идти в суды и делать то, что возможно по нашей Конституции. Еще раз хочу сказать, что я не вижу той активности тех людей, которые мы с вами сейчас хотим защитить. Если швейцарский случай ничего не даст, то прав я. Если швейцарский случай что-нибудь вам даст, я готов включиться, включаю, повторяю вот то, что мне дано по закону, как члену Общественной палаты. Запросить, и если на этот запрос будет дан смешной ответ, я приду к вам.
Игорь, скажите, пожалуйста, если правы вы, тогда,
тогда
вам тоже на все наплевать, что... и нет, надо согласиться с тем, что надо бояться страны?
Нет, это просто означает, что это алгоритм нашей жизни, что мы пока не клюнет очень сильно, когда вот тут действительно припрет. Значит, не готовы к коллективным действиям, у нас нет общности. Все разговоры тогда наших патриотов, значит, наших заединщиков о том, что мы соборные, это просто разговоры. Они, кстати, подтверждаются опросами общественного мнения. Если в Испании 70% населения доверяет друг другу, сейчас не будем говорить про власть, и 30% не доверяет почему-то соседям там, или еще кому-то, то в Российской Федерации последний опрос, по-моему, Левады, показывает, что 70% друг другу не доверяют, боятся друг друга, даже не власти. И только 30% готовы там что-то. Поэтому нету соборности, нету этой собранности, нет этого коллективизма. Как его восстанавливать? Давайте думать всем миром. Да? Я других цивилизованных способов, кроме как объединения в партии, в профсоюзы, в группы влияния, в солдатские матери, в матери Беслана и так далее, я таких других способов не знаю. И подковерно заниматься чем-то, что тут же будет характеризовано как терроризм, я, естественно, никого призывать не буду и сам никого в этом участвовать не буду. И вообще считаю, что террор – идиотский способ, который привел и страну нашу с Александра II, начиная, к кошмару, да, и сейчас приводит весь Ближний Восток. Поэтому об этом речи нет. Но есть способы, описанные в нашей Конституции. Давайте проявлять. Слушай, Ань, я вот могу сказать, что я работаю на трех работах, да, потому что на одной мне надо получать деньги и кормить семью, а на двух, РСПП и Института современного развития, я просто отдаю свое время, потому что считаю, что это надо делать, да, я там денег не получаю. Поэтому, ну, давайте вот так. И я не стыжусь своего примера, да.
Так у нас многие сейчас на нескольких работах, ну, это нормально.
Нет, я имею в виду общественные в данном случае. Вот я имею в виду общественные. Да, за деньгами там много кто работает на двух-трех ночных, таких-сяких. Но давайте что-то делать ради нас всех вместе, да. Ну, призыв. А потом очень интересно будет услышать от вас про швейцарский опыт. И тогда я вернусь к вам с этим, вы меня позовите как-нибудь в эфир, да? А если вы не позовете, то я буду через «Эхо Москвы» вас долбить за то, что вы меня не позвали.
Наушники. Валерий, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Приветствую вас, Анна, приветствую вас, господин Юргенс.
Здравствуйте.
Неплохо было бы сегодня в студию пригласить напротив господина Юргенса господина Илларионова. Он быстро бы разъяснил, что означает удвоение ВВП в условиях, когда, в сущности говоря, троекратно, вернее, более, да, чем троекратно выросли цены на нефть и на газ, и все это исключительно игра цифр. Самое главное то, что за это время произошла серия политических убийств, политических противников господина Путина и его товарищей по политическому бизнесу. Самое главное, что он совершенно уничтожил справедливую судебную систему, которая и так была не очень справедлива, совершенно уничтожил всю систему демократии, захватил собственность своих политических противников и регулярно сажает их в тюрьму. Это ведет нас прямо к тоталитаризму. Вот о чем надо говорить, господин Юргенс. В сущности, наша задача заключается в том, чтобы выработать рецепты по ликвидации этого режима мирным, разумеется, способом. В том числе и тем способом, при помощи которого это было сделано в Грузии и в Украине. И именно против Грузии и Украины он проводит непрерывные попытки совершения там государственных переворотов. Военные силы в Грузии и поддержкой фальсификации выборов с непрерывными провокациями экономическими и политическими против Украины. Вот задача. Задача ликвидации этой власти, а не задача, чтобы как-то ее, видите ли, видоизменить. Этого не получится. Мы катимся к тоталитаризму.
Ну, это я слышу с 1905 года последовательно, а в общем с Александра II, да, чудесный был царь, в общем, свободу дал, но не хватило, значит, и началось Засулич, остальное. Вот это выступление, с моей точки зрения, крайнее экстремистское. Часть аргументов имеет под собой полную почву и является объективной.
Нет, это не экстремистское, просто тут к насилию не призывали.
Да. Ну, сметем режим. Режим откуда возник, кто там работает, что и Кудрин, вот там, предположим, или Жуков, или Набиуллина, или... Я могу перечислять фамилии молодых, умных, пытающихся что-то сделать правильное и так далее. Я по-прежнему буду стоять на позициях намного ближе к центру, чем вот коллега, который позвонил в эфир, и, изучая историю, знаю, что вот такое сметем, потому что до основания, потому что это нереформируемо. Оно нас приводило раза 3-4 к тому, к чему приводило, не верю я в такой путь. Мне кажется, что путь диалога, путь поиска вот этих grassroots, да, путь... создание местного самоуправления снизу и демократических реформ сверху, путь того, чтобы добиться того, чтобы они сошлись, два этих импульса, он более продуктивный. Плюс у нас остается путь интеграции, а не изоляции, потому что мир глобален, и мы в него встроены больше, чем когда-либо, и значит, политических убийц здесь просто не потерпят мировое сообщество и все остальное. Думаю, что выступление крайне резкое и во многом несправедливое. Придерживаюсь другой точки зрения, но, как говорил Гёте, да, за свободу выразить такую точку зрения я тоже готов отдать свою жизнь. Да? Он пафосно выразился, я жизнь за это не готов отдавать, но готов признать, что и такая точка зрения должна где-то звучать.
Пётр из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот наш талантливый менеджер, по мнению уважаемого гостя, я тоже в 20 часов включу телевизор как-то и слышу, что он говорит. Вот мы упорно боролись за то, чтобы стать частью мировой экономики, но дальше грустно продолжил. Ну вот за что боролись, на то и напоролись. Дальше понимаем, как хотим. Вот скажите, пожалуйста, господин Юргенс, я вот книжку взял в руки, там Глазева и Сергея Карамурзы, там статистика. По всем показателям, кроме числа квадратных метров на душу населения, в Российской Федерации меньше, чем это было в советское время, ну, в 90-м году конкретно. Ну и дальше я не буду вдаваться в детали, вы все прекрасно все понимаете. Я бы предложил Владимира Владимировича наградить орденами и медалями придонных байкальских рачков. Но ради бога, только не думайте, что он должен остаться на дне. Вот. 10 лет прошло, как один день. А Россия как была страной третьего мира, так и останется. Через 15 лет, как сказал Джон Байден, который, видимо, посмотрел результаты аэрофотосъемки, космической съемки, он сказал, что в России осталось жить 15 лет. А я, когда читаю нашу статистику, российскую, кстати, наших уважаемых организаций, там написано, нефти на 22 года, вот с этими темпами добычи газа на 70 лет. Вот мимо меня идут поезда на запад, везут исключительно бензин и нефтепродукты парижской дороги. Я не вижу никакого производства, никаких продуктов. Где вы взяли рост производства? Да, услуги выросли. А в Москве 5% только ВВП. Не ВВП, а бюджета составляет...
Петр, ну давайте мы тогда не будем пересказывать. Вопрос ваш в чем состоит?
Ну, полная двойка Владимира Владимировича за его деятельность десятилетия. И, к сожалению, он взял крем справа, он уже сближается с нашими, условно говоря, фашистами, которые лежат на кладбище.
Ну,
это Ильин, Солженицын и так далее. Это их идеология. А либерал
всех
у нас
туда,
Медведев.
Всех
вот
туда. А либерал все-таки Медведев? А, у нас все-таки есть возможность...
По сравнению с ним либерал
по сравнению
Медведев.
С ним.
Да, и вот мы живем в этих клещах без свобод и так далее. Ну, а дальше, что слушатели говорили, я их поддерживаю. Извините за резкость высказывания. Спасибо.
Ну, опять же, резкость высказывания – это ваше право, а Солженицын как фашист – это тоже ваше право, я абсолютно категорически с этим согласиться не могу, и так далее, и тому подобное. Мы можем вступить в диалог, повторяю еще раз, ваша крайняя точка зрения, которую я в эфирах слышал там про и Советский Союз, с одной стороны, плохая была, очень плохая страна, долой, разберем, вместо того, чтобы реформировать, не будем верить Горбачеву, он просто предатель, он, значит, его надо смести, смели. Значит, затем про Ельцина, затем вот теперь про Путина, про всех остальных.
А про Медведева будет? Как вы думаете?
Ну, дайте человеку еще поработать некоторое время. Мне он с целыми рядом его шагов, указов, инициированных им, и законопроектов очень симпатичен. Я работаю на именно эту альтернативу. Готов буду с вами через два года встретиться.
Оценить
и эту его, да, четырехлетку или пятилетку. Вот, поэтому я очень прошу тех людей, которые позвонили, так резко высказались, спросить себя, ну что, вам всегда нужен царь? Вам всегда нужно средоточие зла в первом лице? Или мы все-таки можем на себя обратиться чуток и посмотреть, что мы могли бы сделать? Откуда эта вот история такая тяжелая России? Всегда от первого лица? В настоящий момент кого ни назови. Я до поры до времени думал, что Петр Первый все-таки там, предположим, превалирует в общественном мнении как человек прогрессивный, как царь относительно сделавший. Нет, оказывается, нет. И старобрядцев, и то, и сё, и церковь, и венец. В общем, многих тоже, оказывается, задел. И на костях построил Санкт-Петербург. И вообще нехороший человек. Екатерина, Александр. Значит, давайте подумаем и выскажем свою точку зрения по поводу своего собственного поведения. Вот во всей этой ситуации. Почему мы так тогда покорны таким людям? Все ли зло в первом лице? Где ваша альтернатива? Можете ли вы объединяться и выходить с этой альтернативой, доказывать свои точки зрения где-то?
Да можете ли вы объединяться на уровне подъезда, я все время
вот
говорю.
Первый и самый главный подъезд.
Чтобы не ругаться, сделать и разобраться со своим ДЭЗом,
вот
ЖКХ, управляющей компанией.
Где вас призывают это делать, кстати. Призывают.
Да, но только тоже достучаться. Вы когда-нибудь пробовали?
Да, Игорь. Я пробовал. Я был избран этим самым, как оно называется, вот, избран каким-то коллективом,
председателем ТСЖ.
Потом тут же второй коллектив сказал, что это Юргенс хочет чуть не приватизировать дом и себе нажиться на доме и так далее и тому подобное. Поэтому давайте подумаем.
Ну так что, в итоге вас переизбрали?
Знаете, мы разошлись по подъездам, потому что общего ничего нельзя было сделать. Ну, в подъезде мы по-прежнему тьфу-тьфу наводим порядок.
В отдельно взятом
подъезде. А что мне делать?
Да ничего, я так и знаю, в отдельно взятом дворе, если получится.
При том, что я вам уже рассказывал, что некая загрузка есть еще и в других сферах, то, конечно, не доходят руки до всего этого дела. Но вот так.
Юлия, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я просто растеряна.
Чего это?
Вот я слушаю Юргенса, ну, считается, что это представитель какого-то либерального такого крыла. И я тоже к нему отношусь, себя отношу, во всяком случае. Ни в коем случае не экстремистка, не хочу никаких революций и так далее. Хочу реформ. Но для того, чтобы проводить реформы, нужно все-таки как-то и критиковать власть. Вы возмущаетесь тем, господин Юркинс, что люди вот у нас все любят царя и так далее. Но они не виноваты, что у нас все время цари.
А кто виноват, скажите?
А самодержавие всегда плохо.
А кто виноват, скажите, пожалуйста, почему все остальные страны прошли от еще более жесткого самодержавия, чем наше, да?
Ну, хорошо.
И все-таки перешли или к конституционной монархии, или к республикам, а мы никак не можем.
Ну,
кто в этом виноват?
Я не буду вдаваться в это, я хочу все-таки именно у вас спросить. Вот почему, действительно, почему так? Вот вы сейчас, вас спросили, каковы итоги правления Путина? И вы, ну, совершенно бесстыдную дали характеристику.
Значит, я за каждое свое слово готов ответить.
Отмахнулись от того, что, ну, полностью, конечно, все демократические рассыпки, так сказать, выписаны и так далее. Это, мол, ладно. Но зато, оказывается, удвоилось ВВП.
Скажите, пожалуйста, лично вы...
Откуда вы взяли такую цифру?
Простите, пожалуйста, я знаю эту цифру, потому что я ее знаю, я экономист. Но скажите, пожалуйста, вы живете сейчас хуже, чем в 98-м году?
Намного хуже, да.
Ну, тогда
Удвоилось, скажите мне, пожалуйста, в
страна
рублях?
Стала производить вдвое больше промышленной продукции, чем услуг и так далее.
Продукция.
Да,
понятно.
Чем в 2000 году.
Потрясающе.
Это просто она так стала производить, да.
Ну, хорошо, ладно. Я даже не хочу на эту тему... Да.
Ну, вы ни на какую тему не хотите, так. Вы только излагаете свою точку зрения. Давайте послушаем друг друга. Да.
Хорошо, я вам верю. Хотя я знаю цифры совершенно другие, я не хочу сейчас вдаваться в это. Вот дальше вы всячески упрекали людей в том, что они не могут объединиться, ничего не хотят. Но на ваших же глазах только что произошло чудовищное совершенно. Люди защищали лес Химкинский, одного человека превратили в инвалида Бекетова, второго просто убили, и вы при этом говорите, как же так, люди не объединяются, да как же они могут? Дальше, общественным организациям не дают вообще дохнуть, их без конца там к ним врываются и проверяют, арестовывают и так далее, и так далее. Да как же можно упрекать людей, которые живут в условиях абсолютного террора? Оказывается, они в чем-то виноваты. Да любое у нас действие. Я хожу на все абсолютно, кстати, марши несогласных и так далее. И знаю, как нас там избивают и что там делают вообще с людьми. Ну, и вот так вот вы, оказывается, каждый должен о себе подумать. Мне к себе, например, я не могу предъявить никаких претензий.
И мы к вам не можем никаких, раз вы ходите на все эти марши. Но вас очень мало. Нас очень мало. Вы что думаете, я что ли не хожу на марш какие-нибудь? Или я не пишу каких-то бумаг? Или я не высказываюсь, может быть? Или вот вы сказали, что у меня есть такой-то или такой-то имидж. Он откуда? Из каких-то, наверное, моих слов, да? Ну, я занимал свою позицию по ЮКСу и занимаю ее. Я занимаю свою позицию по отсутствию у нас институтов, но я хочу, чтобы эти институты возникли мирно, а не через революцию. Я не верю Лимонову и Каспару в том, что они действительно любят русский народ и готовы его привести к благосостоянию вот таким способом. Но я верю правым, я верю Чубайсу, я верю там многим другим, Борису Титову, который пытается сделать какие-то вещи. Я, наверное, верю Зюганову до какой-то степени, что он хочет объединить левых. Давайте вот эти ростки, которые у нас есть, которые нам Конституцией разрешены, растить дальше и требовать того, что в нашей точке зрения, включая вашу, была учтена в каждодневной жизни, политике. Именно для этого я пришел на свободу, мог бы не приходить.
Благодарю вас, Игорь Юргенс. Надеюсь, что ничего не помешает вам приходить на свободу и дальше.
Да, и про Швейцарию не забудьте.
Да, да, да.
Про поведение наших депутатов.
Я благодарю вас всех. Сразу же после нас итоги дня подведет Андрей Шар. И время свободы на радио «Свобода». Микрофон была Анна Качкаева. Всего доброго, до свидания.
Сегодня на сайте радио «Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Игорный бизнес в России ушел в подполье.
Комментарии экспертов.
Историк архитектуры Сергей Никитин о политическом проекте под названием ВДНХ.
В блогах «Свободы».
Кто общается с человеком через современную музыку? Бог или сатана?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».